Здравствуйте. Состоялись выборы президента. Мы, естественно, поздравляем победителя, но все ведь прекрасно понимаем, что эта победа – дело скорее техническое. Сейчас наступает самое важное. Все эти обещания, все декларации, все программы надо реализовывать. Как это получится у нового президента, мы посмотрим. А сегодня я предлагаю послушать людей, которые, хотя в этот раз и не стали президентами, но тем не менее у них есть что сказать, а нам есть что послушать. У нас в студии Сергей Николаевич Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», и Сергей Николаевич Звонов, председатель социально-патриотического движения «Вече».
Добрый день.
Два Сергея Николаевича, можно загадывать желания. Коллеги, я предлагаю наш сегодняшний разговор провести в самой демократичной форме, в форме диспута. Я задам несколько вопросов, которые чаще всего нам обращают наши зрители. Вы на них постараетесь ответить. Это будет первая часть нашего разговора. Ну, а вторая часть, вы уже сами обозначите темы, которые вас волнуют, и мы попробуем подискутировать на этот счет. Итак, тема номер один, она, безусловно, тема главная, это специальная военная операция, когда и как она закончится. Владимир Владимирович Путин неоднократно повторял, что главные задачи СВО – это денацификация и демилитаризация Украины, и закончится спецоперация, когда эти задачи будут выполнены. Ну, давайте послушаем вашу точку зрения. Я думаю, начнем по алфавиту. Сергей Николаевич Бабурин, вам первое слово. 2 минуты.
Я убежден, что решение начать специальную военную операцию было принято вовремя, что это вынужденное действие России, когда мы убедились, что после переворота в Киеве из Украины делают антироссию, уничтожают русский язык, русскую культуру, и военная угроза для России нарастает с юга. Поэтому в полном соответствии, я отчетливо хочу подчеркнуть, в полном соответствии с международным правом Россия начала специальную военную операцию. Все крики о вторжении, еще о чем-то делают те, кто не знает международного права. Ведь кто живет в старой системе координат, после 99 года агрессии НАТО против Югославии, американцы продавили через Генеральную Ассамблею ООН в 2005 году декларацию об обязанности защищать, в соответствии с которой они попробовали аннулировать государственный суверенитет любой страны и предоставить право соседям вторгаться в страну, если там создаются угрозы правам и свободам человека. Поэтому, когда мы осуществим это все, осуществим очень просто. Демилитаризацию Украины можно было сделать за месяц. Денацификация требует избавления мозгов от нацистской идеологии. Это более длительный период. Но если мы, наконец, начнем действовать, то мы можем все это завершить до конца 2024 года, максимум в начале 2025. Но для этого нужно, чтобы российские военные подразделения заняли все ключевые точки Украины как миротворцы, чтобы руководство Украины приняло позицию денацификации, то есть из всех структур власти были бы убраны представители нацистских организаций, по примеру, послевоенной Германии.
Да, но там это был не год, а гораздо больше. Но мы услышали год. Сергей Николаевич Звонов, ваша точка зрения.
Ну, говорить слово с точки зрения, когда и как должна быть закончена эта операция, я бы вопросы поделил. Во-первых, по поводу когда. Если мы как цель определяем денацификацию и демилитаризацию, то мы понимаем, что это цели не военные, а цели политические. И, собственно, когда нет конкретики в цели, тогда и нет конкретики в решении окончания этой операции. Да? Что такое принять решение? То есть сформулируют решение об окончании СВО те же политики, которые сформулировали цели и задачи этой СВО. Когда они это сделают, я не знаю, и думаю, что, наверное, и власть, и политики сами не знают. То есть сформулировать ее можно хоть завтра, через месяц, через два года. Когда возникнут такие обстоятельства, либо желания, тогда она и будет закончена. Я думаю, ответа на этот вопрос нет. А вот вопрос, как она должна закончиться, я предполагаю, вот из той ситуации, как она сегодня есть, она, на мой взгляд, закончится это подписанием некого соглашения, либо договора об окончании. Это будет что-то подобное, как мы предлагали в свое время еще до СВО, соглашение взаимной безопасности между государствами, то есть будет вопрос касаться и приближения НАТО к нашим границам, это вопрос будет и милитаризация, разоружение Украины, ну и либо какие-то еще такие моменты. Это я исхожу из того, что как бы сегодня вот можно ценить из того, что быть. Но я есть. А мое мнение, как должно быть, я исхожу из того, что если мы говорим о военной операции, то цель ее должна быть конкретной, четкой и ясной. В моем понимании цель номер один – она на сегодня выглядит, это освобождение территории, которые сегодня вошли в состав Российской Федерации. Безусловно, цель военная, поскольку там находятся вооруженные силы Украины. Более того, я считаю, это сегодняшний момент, а до начала СВО цель стояла, это защита русскоязычного населения на этой территории. И поэтому для меня только это одно оправдание, начало СВО вообще как такового. Наших бьют, наших надо спасать. Более глобальная цель, она уже сегодня очевидна, это, безусловно, смена режима. Смена режима с точки зрения военных целей, это, безусловно, занятие административных центров и точек управления на территории Украины. Ну и дальше уже последствия политических действий, как выборы, ну и так далее.
То есть, в целом, ваши точки зрения совпадают? То есть, противоречий нет? Должна быть военная победа, после которой должны уже решаться вопросы и денацификации, и демилитаризации. Следующий вопрос, который очень часто звучит, задают зрители, ну, потому что он звучит с телевизионных экранов. Одной из главных своих целей действующий президент Российской Федерации называет защиту суверенитета России. Ну, суверенитет и политический, и экономический, и, так скажем, культурно-нравственный. Как вы считаете, нуждается суверенитет в России в защите? Если нуждается, то все ли делается сегодня для этого? Если нет, то что надо делать?
Сергей Николаевич. Мы с вами убедились во время коронавируса, что существуют транснациональные структуры управления, которые хотели бы убрать это препятствие государства при контроле за населением Земли. И разговоры о том, что вот вы выдумываете про мондиалистов, выдумываете про мировое правительство, эти разговоры были развеяны в прах, потому что мы воочию увидели, что Всемирная организация здравоохранения – это структура на услужении мирового правительства. Что если бы в тот момент государство надо отдать не только России и Беларуси, все европейские государства отгородились от соседей, чтобы защитить свое население. И государственный суверенитет впервые напомнил о себе как естественном механизме защиты. Поэтому, когда президент Путин говорит о том, что сегодня надо защищать будущее, опираясь на государственный суверенитет, это не умозрительное утверждение, это опирающееся на опыт даже последних лет уверенность, что единственный способ защитить жителей, защитить наших граждан, это укреплять государство, укреплять политическую систему, государственную систему. Все остальное от лукавого, потому что никакие международные структуры защищать конкретных народов не будут. Более того, мы с вами увидели, что международное право сегодня превращается в улицу, где движения устанавливаются, правила этого движения устанавливаются, исходя из прихоти водителей крупнейших автомобилей. И вот то левое, то правое, вот это двойные стандарты, они, конечно же, посягательство на права народов.
Сейчас вас устраивает, как отстаивается суверенитет России?
Вы знаете, я считаю, что нам очень четко надо понимать. Да, суверенитет Российской Федерации важен, Но нам важно восстановить суверенитет исторической России, собрав ее, расколотую сегодня, на несколько независимых государств. Поэтому вот мое напутствие, когда я снимал свою кандидатуру на выборах президенту, или когда кандидату в президенты Путину, было то, что не останавливаться в собирании исторической России. Российский союз должен быть суверенным союзом.
Понятно. Сергей Николаевич, ваша точка зрения?
Ну, суверенитет, это, конечно, много составляющих, но, наверное, основные, по-моему, были сейчас затронуты.
Политические,
как раз. Это политика, экономика и нравственность.
Да.
Нужен он или не нужен, я думаю, не найдется такого человека, который скажет, что нет. Суверенитет – это, безусловно, свобода. Свобода – это духовность, это и есть человек, кто создан Богом на земле. Ради этого надо жить. Если жить по принципу, нас здесь неплохо кормят, но это уже что-то ближе к животному, и, собственно, тогда нечем рассуждать с теми людьми, которые этого не понимают. А вот с точки зрения реализации суверенитета, вот у меня здесь как бы больше вопросов. Вот мы давайте начнем с того, что вопрос политического суверенитета, военного суверенитета, вернее, даже инструмент, но в то же время и суверенитет в одном лице, безусловно, здесь достижения очень высокие у России, у действующего президента, это, ну, тут отказать в этом сложно. А вот если мы говорим об экономическом суверенитете, у меня здесь много вопросов. Можно из основных, наверное, достижений говорить об импортозамещении, то есть это независимость от смежных государств, от соседей, ну и других, в развитии своей экономики. Да, действительно, здесь есть подвижки. Да, мы видим там сельское хозяйство, которое стало подниматься, многие другие отрасли. Но почему это произошло? Это же не делалось планово. Это был ответ на санкции, которые нам предъявили. Что значит? Если завтра санкции отменят, мы опять будем страну сдавать? Нет у меня уверенности в том, что завтра не пойдет все в обратку. Мне не нравится суверенитет в виде смены французской машины на китайскую, например. Суверенитет – это когда наша машина ездит по дорогам. Поэтому с точки зрения экономики реализация суверенитета меня не убеждает. По нравственности – это вообще отдельная тема. Я бы здесь сказал, что нравственности вообще в принципе нет. Слава богу, что гемофродистство это вот европейское сюда не допустили, но это как бы, наверное, и народ бы не позволил ни одному руководителю. Но если мы говорим, например, вот последнее, помните выступление президента, да, давайте мы сменим элиту, то есть элита, которая наворовала, это не та элита, элиты, которые воюют за Россию, это патриоты, вот они должны быть элитой. И что? У нас элита, которая наворовала, после этого что? С чемоданами осталось, уехала, с них что-то спросили? Наверное, нет. А те новые элиты что? А вы давайте идите преподавателями, идите наставниками и куда? Вот если
на
таким,
ферму,
да, и чистить. Живут наводами там, ну и так далее. То есть, если суверенитет в нравственности будет решаться такими способами, то его также не получится. У меня больше реализации этих вопросов. А как сама по себе задача, безусловно, она великая задача.
Декларации.
И согласитесь, вот, Сергей Николаевич, что Запад оказал нам гораздо большую услугу, чем правительство России в защите нашего экономического суверенитета.
Нам надо медали раздавать Байденам, значит, Бушам и всем остальным. Это они сделали суверенитет
России. Мы бы не смогли изгнать столько иностранных компаний, сколько они заставили уйти.
Ну, волшебный пинок, да. Раз уж пошла речь об экономике, ну, как говорили классики марксизма-ленинизма, которые в последнее время тоже в моду возвращаются, да, экономика – это базис, это основа всего, но это глобальная вещь. Но все же, назовите вот три основные позиции, которые вы изменили бы в российской экономике. А то мы сейчас идем, все хорошо, все хорошо, все хорошо. А есть что плохо? Вот в экономике.
Далеко не все хорошо. И я бы хотел подчеркнуть, что когда президент сказал, что капитализм в его сегодняшнем виде себя исчерпал, это хорошо. Но это не значит, что надо возвращаться к тому советскому социализму, который был. Потому что надо понять, почему Советский Союз погиб. Были враги. Я уверен, что Советский Союз был разрушен, он не развалился сам. Но было две системные ошибки, одна из них в экономике, которая помешала нам обновить общество. Это прежде всего, отрицание большевиками духовно-нравственных ценностей, уходящих корнями в религиозную традицию народа. Вот борьба против церкви, борьба против веры. А в экономике произошла подмена понятий, когда сказали, что собственность должна принадлежать народу, Народ сказал «да», поддержал большевиков, а собственность отдали государству. И государство, распоряжаясь этой собственностью, это страшная монополия. Ведь мы начинали перемены в 90-е годы, чтобы эту монополию разрушить. Был принят закон тогда нами на Верховном Совете о приватизации через именные приватизационные счета.
Для тех, кто не знает, скажу имя обоими. Оба были депутаты в то время.
Да, и вот в этом отношении мы должны были сделать человека собственником. Переход сегодня на равную долевую собственность граждан, на природные богатства и на доходы от государственной собственности – это задача номер один.
Раз.
Второе, о чем заикнулся, наконец, наш президент, это, конечно же, я убежден, что нам нужна действительно налоговая система, которая учитывает социальное расслоение. Нам нужны большие налоги на сверхбогатых и освобождение от налогов, у которых вообще живут у прожиточного минимума.
Так называемая прогрессивная шкала.
Мы добиваемся этой прогрессивной шкалы уже несколько десятилетий вот этих. Но, наконец, это прозвучало. Сегодняшнее правительство, на мой взгляд, не готово к этому вопросу. Я боюсь, что у нас отсутствуют две статьи в Уголовном кодексе. За саботаж и вредительство. И все, что говорит президент, часто уходит в корзину на уровне органов власти. И в регионах, и в правительстве.
Это третье, что надо для изменения экономики?
Нет, я бы все-таки экономические меры.
И третье
в экономике, что я считал бы крайне важным, это ввести народный контроль. Вот это действительно. У нас сегодня бороться с коррупцией, бороться с неисполнением законов, с неисполнением указов президента, общество не может, не имея воздействие на публичную власть. Только восстановление народного контроля может обеспечить нормальную работу в экономике, как и в политике.
Хорошо. Сергей Николаевич, ваша точка зрения. Какие основные позиции вы изменили бы в экономике?
Ну, я бы, наверное, все-таки первое, в чем-то мы, наверное, пересечемся с Сергеем Николаевичем, это вопрос национализации по принципу: все, что создала природа, должно принадлежать всем, что создано общественным трудом, должно принадлежать всем. Это базовый вопрос, который должен быть в первую очередь решен. Значит, второй момент – это система госуправления, которая на сегодня практически ушла как система госуправления. У нас государство, по сути, стало статистом, нам только рассказывают, что происходит, а вот в момент управления они как таковые потерялись. Но потерялись они в силу того, что и госсектор это практически не стало. А на сегодня, например, если поставить предприятие по производству автомобилей, вот я сам таксист, бывший директор таксопарка, мне бы хотелось наши отечественные автомобили видеть на улице наших городов, а не иностранные. Но мы же сегодня не можем найти своего инвестора. У нас нет Рокфеллеров в поколениях, которые имеют капиталы, которые могут инвестировать в таких масштабах, чтобы строить такого уровня предприятия. То есть такой инвестор только есть государство, больше никто. И поэтому уровень государственного участия резко надо повышать, государственное управление, те же госпланы, госснабы. Но я утрированно говорю, конечно, не в том прямом виде, как это было в Советском Союзе. Но тем не менее, эта ниша на сегодня должна заполняться государством в гораздо более масштабе, чем она есть сегодня. И последнее, что еще хочу сказать, это вопрос, он может быть не столько фундаментальный, но я считаю, он крайне важен. Это вопрос статистики. Это вопрос вранья, это вопрос очковтирательства. Это ответственность за искажение статистических данных должна на сегодня иметь уголовные последствия крайне высокого уровня. Чтобы человек, который пишет не ту цифру, или который заставил написать не ту цифру, понимал, что это грозит уголовная ответственность. Мы сегодня с утра по телевизору смотрим, у нас все красота. Ты вышел на работу, пришел по улице, прошел, и красота начинает исчезать. Вот это устает. Это, во-первых, развращает тех, кто управляет. Они сами начинают верить в то, о чем говорят. А нарыв, он никуда не девается. Просто ты успокоился вечером у телевизора, а нарыв растет, он когда-нибудь все равно лопнет, и это все выльется в нехорошее. Поэтому статистика, на мой взгляд, сегодня один из важнейших факторов, с которым нужно государству с точки зрения экономического развития серьезно заниматься.
Вот мне кажется, я все-таки нашел, в чем вы противоречите, на третьем, да, на вопросе.
Ни в коем случае.
Ну как? Я абсолютно согласен. Вы сказали, что мы должны, и мы для этого в 90-е годы как бы отобрать у государства собственность и отдать народу.
Но это не значит разрушить государство. Это разные вещи. Демонополизация.
То есть государственные предприятия – это нормально?
Государственные предприятия должны остаться в руках государства, а вот доходы от них должны принадлежать и государству, и гражданам. И в отношении статистики я тоже на 100% согласен, потому что не случайно, когда китайских руководителей спросили, с чего они начали экономическую реформу, они говорят, первое, надо перестать врать. Надо перестать врать, потому что когда у нас статистика подгоняется под то, что делает правительство, исполнительная власть, о какой реальности может идти речь? Можно оправдать хоть что.
Ну, китайцы, знаете, есть специалисты, которые говорят, что китайцы врут даже по поводу количества их народонаселения. Так что, какую же они там правду...
И занижают свое ВВП. Вот мы его раздувать пытаемся, а они занижают.
Так что мысль это правильно, но вот как это реализовать, это второй вопрос. И заканчиваем обязательную программу, это вопросы наших телезрителей, потом уже будет свободная дискуссия, насколько хватит времени. Мы живем в эпоху стремительных перемен, даже правильные решения, если они требуют длительного времени исполнения, они перестают быть правильными. Вы оба планировали баллотироваться в президенты, оба не стали, сейчас мы не об этом, но тем не менее, предположим, вы стали, вы, Сергей Николаевич Бабурин, вы, Сергей Николаевич Звонов, президентами России. Ну, по отдельности, естественно. Вот первые, в первый же год вашего правления, какие мероприятия вы сделали? Что бы вы сделали, чтобы сразу было заметно, что жизнь меняется? Сергей Николаевич.
Вы знаете, я бы вот хотел... очень негативно воспринять ваш вопрос. Потому что...
У нас свободная страна.
Почему я и комментирую? Почему я комментирую? Я, во-первых, не сторонник сослагательного наклонения. Более того, я могу сказать однозначно, если президент Российской Федерации будет делать то, что я вот призвал, к чему я его, когда снимал свою кандидатуру, а именно продолжение конституционной реформы. Мы должны укрепить в политической системе наши культурно-исторические традиции, убрать из первой главы Конституции остатки неолиберальной парадигмы, которые препятствуют нам встать с колен. Что за дурацкий запрет государственной идеологии?
Это возможно сделать.
Это можно сделать в течение года. Второе, конечно же, завершать демилитаризацию и денацификацию Украины. Нужно решить эту проблему и искоренить зло. Победить Запад. Война, которая ведет против нас, не мы ведем, а против нас ведет Европа и США на территории Украины, должна быть нами выиграна. Третье. Конечно же, нам необходимо, как я вам уже говорил, предпринять реальные шаги по интеграции послесоветского пространства. Более того, я убежден, что в союзное государство может входить не только Россия, Белоруссия, там, Украина, Казахстан и ряд других бывших союзных республик, но та же Сербия, та же Черногория. Ставьте задачу и решайте.
Они согласятся?
Значит, вот эти разговоры нужно ставить задачу и решать. Но добровольно, не надо никого насильно, ни в коем случае. И, наконец, конечно, я хотел бы еще подчеркнуть еще раз, уже в первый год надо в экономике наводить порядок, уменьшать роль олигархов, а желательно и другие механизмы по уменьшению чудовищного социального расслоения. Нам это значит и изменение налоговой системы, это значит и деприватизация или наоборот, осуществление национализации для создания равной долевой собственности граждан. Вот это все в первый год нужно делать и даже сегодняшнему президенту.
Спасибо, Сергей Николаевич. Тот же вопрос. В первый год что вы сделали бы, чтобы сразу качественно изменилась жизнь в России?
Ну, если коротко, то из возможного, естественно. Mm-hmm. Вопрос первый, безусловно, это СВО. Это, безусловно, окончание фазы горячей СВО, да вообще любое СВО как таковое, перевести ее в политический какой-то инструмент, ну, естественно, это должно быть окончено победой. Это понятно. То есть война на одном рубеже там с года вперед, это недопустимо просто. Значит, второе, если говорить о качественном изменении, я думаю, ну, это мы давно уже, вещи у нас есть это в нашей программе, я думаю, это вполне реально в течение года решить проблему обеспечения жильем детей-сирот, которые после 18 лет уже десятилетиями, есть средний срок ожидания 6-7 лет, не могут получить квартиры. И цена вопроса, позволяет она где-то в пределах там, 500 там, миллиардов рублей, в масштабах России это все реально решить. Вопрос чисто организационного характера. Сегодня все решают, а когда все решают, значит, никто ничего не решит. Третий вопрос, который сегодня просто, он режет по сердцу, наверное, всех, когда мы включаем телевизор и детям собирают лекарства всем миром, это недопустимо для такого государства, тем более, как Россия. Я не знаю, сколько стоит это денег, но я думаю, что если государство в течение одного года, не нарушив никаких социальных программ, никаких социальных обязательств, а это мы слышим от любых руководителей, государство выполняет и будет выполнять это прямо под копирку из года в год одинаково, но при этом 6 триллионов было добыто вдруг, как с неба свалились, которые обеспечивают СВО, значит, такие возможности присутствуют. Просто на СВО собрались и решили, а вот на детей больных не собрались и не решили. Я думаю, это возможно, вот я бы три вопроса поставил.
Хорошо, спасибо. Напоминаю, сегодня у нас в студии Сергей Николаевич Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», и Сергей Николаевич Звонов, председатель социально-патриотического движения «Вечи», отвечали на вопросы наших зрителей. Были темы, которые мы не затронули, но вы считаете важными, Сергей Николаевич?
Нельзя не объять необъятное, поэтому я хочу только сказать, что, может быть, для телезрителей или радиослушателей наш разговор достаточно скучный, потому что мы не первый раз с Сергеем Николаевичем бываем в вашей студии, мы по большому счету,
диспут не
мы единомышленники, да. Нам не хватает вот тех, которые есть, которые сегодня злословят где-то в подворотнях, которые говорят, не нужен суверенитет, главное права и свободы человека, главное дружить с Западом, главное, чтобы наши деньги там на Западе были гарантированы. Такие люди есть, и мы не должны закрывать глаза, что люди, утратившие чувство Родины, они не все сбежали, к сожалению.
А что с ними делать? Стрелять, сажать, душить, давить?
Перевоспитывать и действительно не бояться говорить, это свой, а это чужой. Ведь я хочу напомнить Лескова, нашего великого русского писателя, для меня он просто дал формулировку, кто такой свой. Свой, вот в одном из рассказов у него написано, свой – это тот, с кем ты одно и то же любишь. Чужой не обязательно враг. Чужой человек непонятный просто. Ты не любишь, у нас разные пристрастия. Так вот, не надо бояться, и нам нужно делать все, чтобы в нашем обществе чужих становилось все меньше.
Сергей Николаевич, ну, во-первых, как вам точка зрения Сергея Николаевича Бабурина? Я
согласен, у нас действительно нет противоречий. Поэтому нас, может быть, и неинтересно слушать.
Но тема есть, которую мы не
знаем. Тема есть, да, безусловно, их много. Я бы еще одну выделил, может быть, ее надо было сказать в предыдущем вопросе. Я думаю, одна из основных задач, это любого, ну, как минимум, вот, действующего президента сегодня, и хотелось бы, чтобы он это делал, это вопрос кадровой чистки. Вот я бы его ставил прямо не задумываясь.
Собственно, как бы продолжение вашего.
Абсолютно согласен. Кадровая чистка во власти – это вопрос, наверное, мы можем в любые темы, президент что-то может говорить, как вы правильно говорите, там он приказ, указ, его забыли, а дальше идет все своим путем. Что я понимаю под кадровой чисткой? Я бы назвал, может быть, ну, два-три эпизода. Эпизод номер один – это, безусловно, сменяемость власти. И я нашему президенту в первую очередь ставлю эту претензию. Может быть, оно нужно сейчас, может быть, не нужно. Я считаю, что это неправильно, если власть не меняется. Как можно требовать сменяемости власти на вторых, третьих там, уровнях, если первый уровень позволяет себе вечно быть во власти? Эффективно это? Может быть эффективно, может быть неэффективно. Но в целом, как принцип, это вредит развитию государства. Это 100%. Незаменяемых не бывает. Если ты завтра считаешь, что тебя некем заменить, значит, ты плохо воспитывал своих последователей, значит, у тебя нет сторонников. Ну, а что ж, а если с тобой, не дай бог, беда какая-то, что, страна, что ли, пропадет из-за этого?
Сергей Николаевич, это первое. Можно, вот вы первые сказали, я небольшой экскурс в историю. Много лет назад, 23 или 25 лет было Сергею Звонову, который с трибуны Верховного Совета обратился к КПСС, обратился к Горбачеву, генсек КПСС, и сказал, вы уж выберите, либо вы генсек, либо вы президент. И когда зал начал, нет, он говорит, вам что, заменить генсека-то неким? Зал, неким, он сказал, у вас в партии проблемы. 23 года или 25.
Это был первый съезд народных депутатов, 25 лет не было тогда. Но, тем не менее, кадровая чистка – это важнейший эпизод, он может быть даже самый важный из всего, что мы сегодня говорим. Второй момент – это, безусловно, когда у нас династии в органах управления, я согласен, на заводе Журбины там все понятно, очевидно, там надо передавать опыт, но династии во власти, ну это же бред, во власти любовницы, родня, друзья, это бред, во власти, я даже не знаю, там чего только уже теперь не придумать, во власти кумовство, я не знаю, там, ну они с друг другом, как они только, как можно управлять и
командой тем, с кем ты уже строится. Это кризис управления.
Это кризис. Вторая часть.
У нас на уровне вице-премьеров семейный подряд бывал.
Это вторая часть. И третье, что хочу добавить, у нас есть еще бизнес. И мы понимаем, что если есть бизнес, который связан с бюджетом, на порядке должны больше внимания органов, внутренних органов управления, там той же милиции, общем, тоже полиции, там,
и прочее.
Именно на этих предпринимателей, которые имеют какие-либо связи дружественные, родственные, с управляющими какими-то своими там, родственниками или друзьями, там, или еще кем-либо. Конечно, вот три вещи.
Недопущение связи,
смена власти и особый контроль бизнеса с бюджетом, связанный с родственными какими-то или другими близкими связями с властью.
Однозначно. Назначают верных, а требуют как с умных. И никто ни за что не отвечает. Ведь согласитесь, вот мы привыкли в советское время, опубликовано сообщение о каком-то имуществе сомнительном. Названа фамилия. Кто-то должен сесть. Или человек, неправедно это имущество заимевший, или журналист, который оклеветал честного человека. У нас могут публиковаться любые сообщения о коррупции, и никто ни за что не отвечает. Никто ни за что. Это нельзя. Это разрушает сознание в обществе. Поэтому абсолютно с Сергеем Николаевичем я тут согласен, что ситуация стала гораздо хуже, чем было 30 лет назад.
Абсолютно.
Я вам так скажу, не знаю, это интересно или неинтересно. Конечно, дебатов не получилось, потому что фактически вы говорите одно и то же. Сергей Николаевич Бабурин и Сергей Николаевич Звонов. Я уже начинаю даже понимать, почему вы отказались идти в президенты оба. Очевидно, у вас и больших разногласий с вновь избранным президентом нет. Но, тем не менее, ваше пожелание новому главе государства, Сергей Николаевич.
Я очень коротко. Я искренне хочу, чтобы Владимир Владимирович Путин оправдал ожидания избирателей. А значит, нужны перемены. И кадровые прежде всего.
Сергей Николаевич Звонов.
Я, наверное, в этом просто разовью. Абстрагироваться от личных отношений, которые сложились годами, десятилетиями, которые полстраны это знают, видят и ощущают на том, что происходит вокруг. Президент, личность, которая принадлежит не кругу, не клану, не родственникам, он принадлежит всей стране, и обязанность президента служить всей стране. При этом перешагивать по головам любые личностные отношения.
Главное – это Россия. Напоминаю, сегодня у нас в студии был Сергей Николаевич Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Спасибо, Сергей Николаевич.
Спасибо за приглашение.
И Сергей Николаевич Звонов, председатель социально-патриотического движения «Вечность». Спасибо, Сергей Николаевич. Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо, что смотрели, слушали. Это была наша точка зрения наших гостей. Ваша может быть совсем другой, отличаться. И это замечательно. И слава Богу. Думайте, делайте выводы, ну и смотрите «Аврору». Всего доброго.